Телефон прямого эфира 8-495-95-10566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. На связи со студией «Радио Спутник» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерий Кистанов. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот новость заключается в том, что Токио в своей синей книге дипломатии, да, или синей книге по дипломатии, в общем, Южную Корею назвал незаконно оккупированными территориями, но недавно, да, буквально там месяц, даже чуть больше назад опять звучали слова о том, что это исторические территории Японии, о принадлежности довольно однозначно в Токио высказывались. Но вот эта книга синяя издается просто коротко для слушателей, с 1957 года, и, в общем, по большому счету, это обзор международных отношений Японии с, и с соседними странами, и с другими странами, в общем, характеризует все, что происходит на внешнем треке. Валерий Олегович, ну вот то, что в синюю книгу, этого, кстати, не было с 2003 года, да, вот таких формулировок в этой книге, которая ежегодно обновляется, то, что опять там слова незаконно оккупированы, это о чем-то свидетельствует или, в общем, мы имеем дело с довольно привычной и обычной риторикой?
Ну, это свидетельствует о том, что Япония ужесточает свою риторику, фразеологию по территориальной проблеме, которую она поднимает в отношениях с Россией. Известно, что она претендует на 4 южнокурильских острова, называя их своими северными территориями. Вот. Но дело в том, что был период, когда Япония избегала вот таких вот резких выражений, типа того, что Россия оккупирует эти острова, что это исконно японская территория. Но это было сделано вот в период, когда у Японии были определенные надежды на то, что можно будет заключить мирный договор с Россией на основе решения территориальной проблемы, но на условиях, которые устраивают Японию. Вот. Ну, с нашей стороны тоже была вот такая выражена готовность вести переговоры эти. И мы говорили о том, что необходимо искать компромисс, взаимоустраивающее решение и так далее. Вот, чтобы создавать более благоприятную атмосферу для этого, Япония и избегала одно время вот этих жестких формулировок. Ну, особенно это было заметно в период, когда у власти находился премьер-министр Японии Синдзо Абе. Это было с 2012 по 2020 год. Вот он тогда делал ставку на то, что президент России Владимир Владимирович Путин может вот пойти на какие-то уступки. Он его, так сказать, очень в этом плане обрабатывал, ну, можно называть вещи своими именами, пытался убедить в этом, они 27 раз встречались на разных площадках. И вот, чтобы, значит, не раздражать Владимира Владимировича, вот Синдзо Абе эти формулировки и убрал, собственно, из своего лексикона. Они исчезли из лексикона официальных документов, в том числе из МИДа. Вот. Ну, под конец Абе стало ясно, что никакого компромисса быть не может по территориям, следовательно, вопрос мирного договора тоже отодвигается на неопределенную перспективу. Вот. Взаимные позиции ужесточились, ну и тогда Япония решила вот расставить точки над «и» и снова вернуть в обиход вот эти вот жесткие формулировки, что незаконно оккупирована исконная территория. И я напомню, что Путин и Абе в 2018 году договорились о том, чтобы ускорить переговоры о мире на основе советско-японской декларации 1956 года, где говорилось о том, что Советский Союз готов передать Японии в качестве жеста доброй воли два острова, меньше Хабама и Шикотан, но только после заключения мирного договора.
А вот, вот Валерий Олегович, извините, пожалуйста, все-таки вот переговоры, которые шли, основываясь на том документе 1956 года, они были направлены на то, чтобы передать какие-то острова или не были, да? Потому что это, в общем, немножко туманом было окутано на самом деле.
Ну, на самом деле, действительно, тут очень много было тумана, потому что, значит, Абе вот как раз в своих выступлениях, в своей риторике он избегал упоминания о том, что Япония претендует на все 4 южнокурильских острова, включая, значит, два больших, Кунашир и Туруп. Вот. И когда вот эта договоренность в Сингапуре была достигнута, значит, в Японии вдруг стали обвинять Абе в том, что он чуть ли не предает национальные интересы и готов ограничиться 2 островами. Но у нас тоже кое-кто тут в ладоши забил, радостно сказав, что а вот сейчас 2 острова отдадим, подпишем мирный договор, и все будет хорошо. Но на самом деле все это была иллюзия. Понимаете, Абе никогда публично не отказывался от 2 больших островов Кунашира и Туруп. Вот. И под конец, значит, это стало ясно. Особенно это стало ясно, когда ушел он в отставку по состоянию здоровья в 2019 году. И его преемник Суга, Йосихидэ Суга, уже, в общем-то, такой активности не проявлял. С Путиным не общался. Правда, там пандемия немножко помешала. Вот. Ну, а когда пришел уже к власти нынешний премьер-министр Фумио Кишида, вот, в конце прошлого года, он уже окончательно расставил буквально все точки над «и», вот, понимая, что позиция России ужесточилась, особенно после того, как мы стали требовать, чтобы Япония признала законность владения нами этих южнокурильских...
Всех вы имеете в виду, да? Всех.
Ну, всеми, конечно, как итогов Второй мировой войны, понимаете?
Ну да, ну видите, тут, тут какой-то, да, Валерий Ильич, извините, что перебиваю, но просто какое-то противоречие, да, по итогам Второй мировой войны все острова за Советским Союзом и его правопреемницы России признаются, а согласно документу 56-го года, все-таки половина, ну там, больше или меньше, неважно, она может быть передана Японии, да? И вот...
Нет, понимаете, в чем штука? Во-первых, не половина. Там всего, значит, вот эти меньшие острова, ну, грубо говоря...
Ну, не половина, я имею в виду часть какая-то. Давайте так, аккуратнее, часть.
Я вам могу точно сказать. Это 7% от общей территории спорта.
Но, тем не менее, это прецедент, вы же понимаете, да?
Да. Но, понимаете, дело в том, что это вот нам, как говорится, подкузмил наш тогдашний руководитель Никита Сергеевич Хрущев. Вот, которые, значит, тогда шли переговоры очень жесткие, упорные между Советским Союзом и Японией по поводу мирного договора, вот, и мы готовы были, так сказать, и да, японцы были готовы торговаться до конца. Но Никита Сергеевич решил, что он самый умный в области дипломатии, как и в других сферах. И он надеялся, что тогда, когда у нас уже начали ухудшаться отношения с Соединенными Штатами, если мы передадим Японии 2 меньших острова, то мы оттянем Японию от Соединенных Штатов, понимаете? Вот. Но это была иллюзия. Вот. Ну, а Соединенные Штаты внимательно за этим делом наблюдали и сказали японцам, если вы подпишете на условиях, что только 2 острова получаете после заключения мирного договора, то мы не вернем вам Окинаву. Это самый большой южный остров, который тогда был оккупирован и находился под административным управлением американцев. Тут японцы, значит, передумали быстренько и стали требовать не 2, а 4 острова. Так что вот за этой проблемой торчат американские уши, но это все было сделано, вот понимаете, еще тогда с подачи.
Ну да, ну вот видите, да, история, которая перетекает в современность. Скажите, пожалуйста, ровно месяц назад, а именно 21 марта, значит, отказалась Россия от переговоров с Токио по договору мирному, значит, японцы перестали ездить на Курилы в безвизовом режиме, и, в общем, вышла Россия из диалога по совместной хозяйственной деятельности, да, на островах. Ну, собственно говоря, это было ответом на шаги Токио, связанные с санкциями. Ну, как известно, Япония присоединилась к западным санкциям, и не только западным. Вот, да, это с одной стороны. Кремль вроде бы вышел, Москва вроде бы вышла из этих переговоров, а вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что вот такие заявления Токио об оккупации Южных Курил, значит, они не будут способствовать продолжению переговоров по мирному договору. Вот хотелось бы понять, а будут ли такие переговоры в дальнейшем? Или же Москва окончательно вышла? И нужен ли этот мирный договор? Так ли он нужен? И ценой каких, скажем так, потерь или уступок?
Понимаете, тут наш пресс-секретарь, президент Песков, он, конечно, так сказать, вот своим заявлением несколько озадачивает. И меня тоже, как и вас, понимаете. Потому что действительно 21 числа мы четко заявили, что мы прекращаем переговоры о мире. Так? Вот. И давали понять японцам, что все, вопрос закрыт. Хотя там вот в этой формулировке есть такие слова «в настоящее время», понимаете? Вот японцы, некоторые эксперты ухватились за это дело, считая, что в настоящее время это вот пока там идет...
То есть операция, дверь не захлопнута и не повешен засов, да, замок, а есть щелочка какая-то, да, понятно.
Да. Ну да, да, вот. И поэтому, так сказать, вот они еще не потеряли надежду, несмотря на всю, так сказать, антироссийскую деятельность нынешнюю, и санкции там, и риторика, и политика, и Все, понимаете? Вот Япония же собирается подавать в суд международный, уголовный, в Женеве, нет, в Гааге, по-моему, чтобы расследовать, как она говорит, военные преступления России, так сказать, на Украине. Вот. Но, тем не менее, они считают, что при всем при этом Россия еще, так сказать, может с ними возобновить эти переговоры. Хотя мы неоднократно им говорили, что мы не ведем переговоры о территориях, мы ведем переговоры о мире. Но японцы же говорят так, что...
Они увязывают да, одно с другим. Да.
Но я напомню, значит, когда года три назад, это когда 18 или 19 год был, когда тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абе приезжал на Восточный экономический форум во Владивостоке, а он был там завсегдатаем, ни одного не пропустил, то там как-то вот Владимир Владимирович Путин ему сказал: Синдзо, они друг друга на ты, давай заключим с тобой мирный договор.
Без предварительных условий, по-моему, так звучало.
Да, совершенно верно. Но в первый момент Синдзо Абе потерял дар речи, но за этого потом в прессе японской критиковали. Но потом он объяснил, что он где-то в кулуарах Путину объяснил, что это такой, так не проходит, вот так не катит, как говорится, без ну, территории. Да. Вот, поэтому, ну, понимаете, подписание мирного договора, ну, на мой взгляд, ничего особенного, так сказать, каких-то кардинальных исторических сдвигов, ну, в наших отношениях не принесет. Ну, да.
А вот, кстати, что... Валерий Олегович, скажите, пожалуйста, вот относительно отношений России и Японии. Но понятно, что Япония вводит санкции, они там касаются разных сфер, в том числе предметов роскоши, там, каких-то высоких технологий, оборудования. А что касается газа, да, есть ведь газовые проекты, Сахалин-1, Сахалин-2. Да, да. Нефть, я не помню, Япония отказывалась или нет покупать в России, вот, честно скажу, не припомню, но не в этом дело. Газ все-таки в данном случае нас интересует. Вот такие проекты Япония может заморозить, да, инвестиций больше не будет, они уже об этом сказали, но все-таки это рабочие вполне механизмы. Вот сюда распространится японская санкционная политика или нет?
Ну, действительно, Япония зависит очень сильно от России в сфере нефти, 4% импорта ее приходится на Россию, в сфере угля энергетического 13%, и в сфере жирного природного газа 9%. Но дело все в том, что Япония уже приняла решение сокращать зависимость от энергетических источников российского происхождения. Она уже, вот Кисида, премьер-министр, заявил, что взят курс на сворачивание импорта угля из России. Японские частные компании уже вот говорят, мы не будем импортировать российскую нефть. И, ну, вот по контрактам мы выполним эти контракты, а потом все. И этот процесс пошел. Но вот что касается газа, то тут японцы, так сказать, сдают назад. Они говорят, что это связано с энергетической безопасностью Японии. Пока они выходить вот из сахалинских проектов, прежде всего Сахалин-2, вот, который производит жирный природный газ, и в основном он идет в Японию. Вот оттуда японцы выходить не собираются, несмотря на то, что западные концерны оттуда вышли. Потому что для них это будет очень, так сказать, большим ударом по энергетике, а следовательно и в целом по экономике. Хотя вот уже там пошли, значит, сегодня я читал в японской прессе, что какие-то утечки пошли, что якобы вот... Японцы там собираются выходить из этого проекта, а западные Shell, которые в этом проекте участвуют, и которые уже вышли, чуть ли не ведет переговоры о том, чтобы свою долю продать Китаю. Но это вот на уровне утечек и слухов. Но в целом, я думаю, в ближайшее время Япония оттуда не выйдет.
Не выйдет.
Да, вот понимаете, самое интересное, только что сегодня в прессе было такое заявление, значит, министра экономики, промышленности и торговли Японии о том, что выход Японии из сахалинских проектов будет иметь контрпродуктивный эффект для санкций. А почему? А потому что если Япония оттуда выйдет, это приведет, значит, к росту на мировых рынках цен на газ, и это ударит в целом вообще.
Да, интересно. Парадоксально немножко звучит. Ну что ж, спасибо вам. Вам большое. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерий Кистанов.